Звучит фрагмент из фортепианного концерта Шостаковича номер 2 в исполнении Елизаветы Леонской и камерного оркестра Сент-Пол. И я очень рада приветствовать в нашей студии замечательную пианистку Елизавета Леонская. Доброе утро.
Добрый день. Здравствуйте.
Как вас встречает Австралия на этот раз?
Совершенно другим временем года, вот, но по температуре на самом деле то же самое, что у нас конец лета, да, а может быть даже в разгаре лета где-нибудь в Германии.
Откуда вы сейчас прилетели?
Я прилетела из Вены, но я уже 2 недели была в Сиднее, так что я насладилась огромнейшим небосводом Сиднее.
Как прошли концерты в Сиднее и в Уллонгонге, да?
Да, прошло хорошо, просто это была все время разная аудитория. В Сиднее замечательный зал, где мы играли. Вот это было не в опере, как говорят, в опере не очень хорошая акустика, хотя там очень красиво. Но это был, да, City Recital Hall.
Да-да, Angel Place.
Это прекраснейший совершенно.
Я для наших слушателей хочу сообщить, что в Мельбурне вы играете сегодня вечером с австралийским камерным оркестром в 7:30 в Хэммер. Холл, зал переоборудован, там новая акустика, очень хорошая. В Аделаиде во вторник завтра в 7:30 вечера и в Перте в среду в 7:30 вечера тоже. Давайте несколько слов о вас. Вы родились в Тбилиси, но семья ваша как туда попала?
Ну, вы знаете, вообще получается, что 20 век – это век иммигрантов. Действительно, мои родители попали в Тбилиси из Одессы во время войны, Второй мировой войны, каждый своими путями, и поэтому я родилась в Тбилиси. Так что если бы какое-то состояние общества было другое, я вполне бы могла быть одесситкой, как моя мама.
Первый свой концерт вы дали с оркестром в 11 лет, то есть можно сказать, что вы были вундеркиндом?
Ну, вы знаете, ну это что же как? Ну что такое вундеркинд? Вундеркинд это ребенок, которому все легко на самом деле. Так что все равно как это называть.
Ну так говорят, ребенку вешают на шею скрипку или рояль.
Это замечательно. Никогда не слышала.
Это, да, это Жванецкий, так сказал.
Жванецкий.
Но потом вы все-таки поступили учиться далее в Москву, да?
Да. Где-то вообще, наверное, мне было, наверное, лет 13-14, и тут я поняла то, что мама хотела для меня, как мама всегда говорила, ах, вы знаете, музыка так красива для девочки. Вот, тут я поняла, что это гораздо более серьезно. И когда вот мне исполнилось 18 лет, я как раз окончила музыкальное училище в Тбилиси и даже поступила в консерваторию Тбилиси, но в этот же момент я выиграла конкурс имени Энеско в Бухаресте, и вот так все еще в пути, так как я ехала через Москву и консультировалась с профессором Яковом Мильштейном, как-то так я вот по пути домой решила, что я останусь в Москве, и меня действительно взяли без экзамена, потому что как бы в Москве в консерватории нужны были бы первые премии.
И тут же в 65-м году вы выиграли
конкурс. Вы знаете, я совершенно это не хотела.
Маргариты Лонг.
Я абсолютно этого не хотела, потому что я начала перестраиваться, начала учить новый репертуар, но, скажем так, скажем, по-спортивному русские потерпели большое поражение на конкурсе Шопена в феврале, тогда, когда Марта Аргерих как раз выиграла этот конкурс. И они засуетились. И несмотря на то, что команда, вот я опять-таки говорю, так сказать, в спортивном стиле, была уже выбрана из 4 человек, меня просто туда заставили. Я не хотела, тогда мне сняли концерты, которые у меня уже были из-за границы и внутри страны, и мне пришлось согласиться.
Но это все равно очень получилось удачно для вас, для вашей дальнейшей карьеры.
Первую премию тогда никому так сказать, не присудили, и я разделила третью премию с болгарской пианисткой.
В одном из своих интервью вы говорили о том, что вы вот учились в Москве в классе Мильштейна, но школой для вас был Святослав Рихтер и общение с ним.
Ну, вы знаете, нет, это был, конечно, наш Бог. Наш Бог во всех концертах. И мы посещали все концерты. Вы, так сказать, те люди, которые жили тогда в Москве, они меня поймут прекрасно. Потому что если мы днем учились, то вечером мы всегда были в Большом зале консерватории, где действительно играли постоянно и Ростропович, и Гилельс, и Коган, и Ойстрах, и Святослав Теофилович Рихтер.
И вы не только были его слушательницей, но и попали звали к нему, даже играли с ним.
Да, этот, наверное, день стоял под счастливой звездой. Да, я попала к нему, я вместе со скрипачом Олегом Каганом, которого в тот момент играл. И это было время, когда Святослав Теофилович, ему очень хотелось встречать молодых музыкантов и музицировать с ними. И вот таким образом поначалу я иногда аккомпанировала ему дома, когда он разучивал концерты.
С трепетом.
Ну, то есть, вы можете себе представить, какое вибрато было во мне нон-стоп, да, нон-стоп все эти годы. А потом он попросил меня с ним сыграть анданты Шумана на двух рояле, что и было. Мы играли в Москве, в Ярославле, вот в паре старых городов неподалеку от Москвы. И потом у него была заветная мечта. В доме у своего отца, который преподавал фортепиано, он слышал такое, я даже не знаю, как это назвать, такое необычное сочинение, как бы, для двух фортепиано. То есть, первый фортепиано играет сонаты Моцарта, а Эдвард Грик сочинил к ним аккомпанемент. Это он сделал для того, чтобы как-то эту музыку приблизить к своим ученикам. И вот это Святослав Теофилович хотел давно играть. И мы начали репетировать. Была даже программа уже напечатана для Пушкинского музея без даты, потому что у Святослава Теофиловича это могло быть так, что вот нет и никакого разговора ни о чем. И вдруг через неделю или через три дня концерт. Но в этот момент я получила свою визу выездную в Израиль. И это было очень тяжело решить, что же делать. Потому что было, вы знаете, как...
Ну да.
Все, как было опасно отказаться от визы и подать еще раз документы. Mm-hmm. Я могла застрять навсегда. И поэтому, вот, да, со скрежещущей душой я решила уехать.
А как вы относитесь к книге Андрея Гаврилова?
Да он полный идиот. Я даже об этом просто... Я считаю, что даже одно слово по этому поводу обронить много... Слишком много чести. Мы знаем, что он не очень здоровый человек. Врал он всегда. Я очень хорошо помню, как он там мог прийти в какой-нибудь шубе и сказать, что ему подарила это английская королева, или что его Мерседес подарил ему Караян. Я не была очень близка с ним, но у меня всегда был в душе очень большой вопрос.
Вот. Но он действительно был вхож очень близко.
Да-да, они играли, он талантливый человек, это, так сказать, одно к другому не имеет ровно никакого отношения, конечно. Конечно, он взорвался и потерял себя на этом. Да. Да. А язык, конечно, его вел всегда уже черт знает куда.
Вы знаете, у меня когда-то были две записи Святослава Рихтера одного и того же первого концерта Прокофьева. Один раз он играл с оркестром, по-моему, дирижировал Кирилл Кондрашин, а второй раз, через несколько лет, это 50-х годов были записи, по-моему, Курт Зондерлинг. И с двумя разными оркестрами, с двумя разными дирижерами у меня было такое ощущение, что Рихтер играет гениально, но одинаково. Может такое быть, или я ошибаюсь?
Конечно, может быть, это вполне может быть, потому что я не знаю, насколько далеко друг от друга были эти записи, потому что когда проходит пару лет, и мы занимаемся другим репертуаром, или вообще забываем все это, и опять начинаем смотреть на это сочинение, то очень часто мы смотрим по-новому. У Святослава Теофиловича была очень точная концепция того, что он делал. Поэтому вполне я вам верю.
Я к чему это спрашиваю? Вот 9-й концерт Моцарта, ми-бемоль-мажор, который вы играете с австралийским камерным оркестром. Сколько раз вы в жизни играли? Ну, приблизительно.
Вы 50, знаете, его 100? Я играла довольно много и играла даже в последнее время тоже несколько раз без дирижера. Играла в Париже, играла где-то в Германии. У меня есть этот опыт. И моцартовские концерты, которые в небольшом составе, с небольшим количеством духовых, это вполне можно без дирижера. Даже пианисту совершенно не нужно ни дирижировать, ни давать никакие знаки со своего места.
Но вместе с тем, каждый раз вы чувствуете эту музыку, вы играете ее по-другому, как вам кажется?
Как вам сказать? По-немецки есть хорошее слово. По-немецки «да» — это «я», а «нет» — это «nein». Да, это они говорят тогда «яйн».
«Яйн», да.
«Яйн», да. И «да» и «нет», то есть по-русски, да, просто по-русски это подольше. Потому что, несомненно, звукопроизведение для меня — это очень связано с акустикой зала. Это несомненно. То есть это могут быть какие-то буквально на волосок какие-то разницы в темпе. Потому что если Моцарт пишет «Аллегро», то это действительно «Аллегро», а не «Аллегро вивачи», скажем так, да? Вот. Или если он пишет «Аллегро кон спирито», это тоже что-то значит особенное. Поэтому выходить как бы за рамки «Аллегро» совершенно невозможно. Но акустика даст мне знак, так сказать, чуть-чуть другая динамика, как можно уйти в пиано больше, или совершенно необходимо давать больше звука в эспрессиво. В этом смысле, несомненно, ничто не остается одинаковым.
Я сейчас прочитала, мне прислали очень много про вас материалов англоязычных. Вас называют «Russian Old School». Что это такое? Russian Old School.
Вы знаете, пишут все, что угодно, и потом это подхватывают, и это остается навсегда, эти ярлыки. Прекрасное слово, старая русская школа. А что может быть прекраснее старой русской школы? Вот. Или когда говорят, например, old fashion.
Ну да.
Ну что это такое? Это же просто смешно.
Да? А вы стали невозвращенкой?
Нет, нет, я официально выехала.
Вы официально выехали в Израиль?
Да, да. Ну просто я летела через Вену, как мы все.
Ну,
и
да.
Я там осталась, это была полная случайность, потому что я в Вене уже играла, выступала 3 раза до этого, несколько лет, и получила выездную визу за 8 дней до своего концерта в Вене, который уже практически отменила. Вот, и я тут же позвонила, чтобы они его не отменяли, и я приехала, и из аэропорта поехала прямо на репетицию с оркестром.
И потом обосновались в Вене.
Да, да. Да, я просто отказалась от всех льгот организаций, которые поддерживали иммигрантов, поскольку я сразу как начала работать, и осталась в Вене.
И до сих пор там?
До сих пор.
Как часто вы вообще ездите, гастролируете вот?
Вы знаете,
дома?
Я вообще, так сказать, лягушка-путешественница, я легко
любите,
путешествую,
да?
Поэтому я не очень считаю дни. И даже если я дома 2 дня, то я так наслаждаюсь этим, да. И на самом деле всегда в душе, конечно, мой дом вместе со мной в пути. Но приходится много путешествовать.
И, Елизавета, конечно, все у вас спрашивают, но поскольку вы в Австралии, у нас в студии... Первый раз я вас тоже спрошу, 2 стихотворения Бродского вам посвященные.
Да, вы знаете, на самом деле первое стихотворение, основное, как бы, да, вот «Богатель», мы тогда еще не были знакомы, мы были знакомы заочно, потому что мои близкие друзья были его очень близкими друзьями. И даже первое его посвящение, этого стихотворения, он даже фамилию написал неправильно, потому что он не знал, но было написано «Лионское». Вот. А второе стихотворение, действительно, это было так, он был на моем концерте даже в Нью-Йорке. Это был концерт весьма такой особенный, потому что это был People Symphony Concerts. Это самая старая серия Нью-Йорка. И туда пришли все пожилые люди, то есть все эмигранты, которые, конечно, когда-то играли на фортепиано. Все, но дело даже не в этом, а дело в том, что я в то утро играла где-то в провинции, и, вскочив с утра с кровати, я упала и абсолютно вывихнула себе ногу. И каким-то, я не знаю, с страшными болями добралась до Нью-Йорка, потом, конечно, больницы, и все такое. Они мне наложили деревянную такую подошву на правую
можно
ступню. И я не знала, потому что в итоге больницы и так далее, я пришла в зал за 30 минут до концерта, и публику не пускали еще с тем, чтобы я вообще не знала. Я думала, может, мне придется левой ногой брать педаль. Вот, ну, как бы я не чувствовала боли, потому что это была деревянная. И в этом концерте был Иосиф. В ту ночь он сочинил вот это второе стихотворение рождественское. И мы как бы вот с моим очень близким другом Александром Сумеркиным, который был очень близок к нему и помогал ему даже в работе, они решили, что вот Лиске, они вот сделают это приятное. И было посвящено мне это стихотворение.
И после этого вы с ним встречались?
Нет, я встречалась и уже, так сказать, до этого тоже. Всегда в Нью-Йорке, когда я бывала. Да.
Замечательно. Мы очень рады приветствовать вас в Австралии. Елизавета Леонская с нашим австралийским камерным оркестром. Как я уже сказала, в Мельбурне Хеймерхолл сегодня вечером в 7:30 в Аделаиде, завтра в 7:30 и в Перте в среду в 7:30. И для наших слушателей совершенно прекрасная возможность получить 2 билета по цене 1 эксклюзивно для слушателей русской программы.
Ну, вот.
Это организаторы ваши постарались. Для этого вам надо, если вы покупаете билет онлайн или придете лично, назвать кодовое слово «дебют», D-E-B-U-T, без «и» на конце, иначе вам билет не дадут. Так что, пожалуйста, не пропустите эти концерты. Елизавета Леонская, большое вам спасибо.
Я с радостью пришла к вам.